студии Олег Обухов. Здравствуйте. Традиционно в это время разбираем актуальные темы дня. Начнем с заявлений главы Минобороны России Сергея Шойгу. Например, он в очередной раз высказался о том, чем вызваны нынешние темпы наступления в ходе специальной военной операции на Украине, и а также о том, зачем Киев запугивает солдат ВСУ. С нами на связи эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Олег Глазунов. Олег Николаевич, здравствуйте. Олег Николаевич.
Да, добрый день.
Добрый день. Шойгу назвал замедление темпов наступления сознательным решением. Все ради сохранения жизни местных жителей. Об этом он сказал на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества. Пояснение звучит не в первый раз, однако вновь это было озвучено. Видимо, были вопросы.
Алло.
Да, вы слышите?
Ой, я плохо слышу, простите, еще раз, отрывки были какие-то, плохая связь.
Хорошо, давайте я повторю. Шойгу назвал замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции сознательным решением, и все ради сохранения жизни местных жителей, пояснил он. Подобного рода пояснения звучат уже не в первый раз, однако вновь это было озвучено. Видимо, были вопросы.
Ну да, скорее всего, потому что многим непонятно, почему вот, в принципе, наступление идет такими медленными темпами. Скорее всего, эти вопросы звучали у большинства военных экспертов, да, потому что, обладая оружием современным и технологиями, мы воюем как в 41-м, да, танки, пехота, авиация, артиллерия, где наше современное оружие. Вот и министр обороны объяснил всем, кто задает такие вопросы. Вопросы, что главная задача – это чтобы меньше жертв было среди мирных жителей. Потому что это часть нашего населения, вот, и часть русского мира, так называемого. Поэтому вот он, Шойгу, министр обороны, объяснил, да, ответил так на этот вопрос. Также, но он, в принципе, да, поднимается большинство военными экспертами, да.
Он также пояснил своим коллегам по ШОС, чем была продиктована необходимость специальной военной операции. Он говорит, что это, во-первых, реальные были угрозы со стороны Киева жителям Донбасса, а в последующем и России. Есть те, кто в этом до сих пор сомневается? Даже среди представителей Минобороны их по ШОС?
Вы знаете, я вам больше скажу, я встречал очень много людей, которые сомневаются в этом, и мне приходилось убеждать в том, что война была неизбежна. И просто мы опередили. Вот как говорил покойный Владимир Вольфович Жириновский, да, что 22 июня не должно повториться. Да, мы просто начали первыми, да, чтобы действительно не повторился 41 год. Украине не повезло, она стала вот просто местом противостояния России и западного мира, которое, кстати, идет уже тысячу лет. Тысячу лет мы противостоим Западу. Да, эта война не кончится, еще будет длиться долго. Поэтому расценивать это как только война Украины с Россией, это глупо. Это война противостояния России тысячелетняя и западного мира. Россия пугает Запад своими возможностями, своей силой, да, и поэтому они постоянно будут устраивать нам вот такие вот войны.
Вы знаете, складывается такое ощущение, что вот именно тот тезис, который вы озвучили буквально, вот последний, да, тоже не до всех доходит, даже глав Минобороны разных стран, что именно это противостояние между Россией и коллективным Западом.
А вы знаете, об этом сказал еще Бжезинский. Он сказал, хватит морочить голову, мы воюем не против коммунистической России, да, мы воюем вообще против, ну, примерно я вот как бы своими словами, мы воюем против тысячелетней России. Вот, поэтому здесь на Западе не скрывается.
Да, на Западе не скрывают, что они действительно противостоят непосредственно России, используют для этого российскую площадку. По всей видимости, именно это Олег Николаевич хотел сказать. Вы слышите нас, Олег Николаевич? Ждем, когда перезвоним ему и восстановим связь. Далее, было также заявление главы Минобороны России о том, что большое количество украинских военнослужащих добровольно сдаются в плен. Киев опасается их разоблачающих показаний и расправляется с собственными солдатами, так как им вообще, в принципе, может быть угодно. Это заявление Сергей Шойгу сделал на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества сегодня. И вновь с нами на связи Олег Николаевич. Олег Николаевич.
Простите, связь плохая почему-то,
да,
не знаю даже.
Вот случается, и... ничего страшного, зато мы вновь вам перезвонили, и удалось связь восстановить. По поводу того, что многие украинские военнослужащие добровольно сдаются в плен. И в связи с этим Киев начинает... расправляться с потенциальными, скажем так, бегущими солдатами на сторону России и на свое усмотрение. Вот это как можно расценивать? Потому что, ну, разные ситуации складываются. Зачем со своими солдатами так поступать?
Ну, понимаете, им важно выполнить задачу. Президент Украины выполняет то, что от него хотят на Западе. То есть Байден сказал воевать до последнего украинца. Они и будут воевать до последнего украинца. А потом доблестно уедут жить в США, и там уже подготовлена и пенсия от правительства США, и все остальное. Да, поэтому им наплевать на простых людей. Главное запугать их, чтобы они воевали как можно дольше. Как можно дольше изматывали России. Вот об этом и говорю, кстати, Шойгу, что основная задача США – это в этой войне измотать ресурсы России. Да ничего у них не получится. У нас ресурсов достаточно. И украинцы, большинство украинцев понимают, я имею в виду украинцев восточных, но не западных. Западная Украина – это совершенно другой народ, это совершенно другие люди. Они не видят ничего общего с Россией, да, они всегда смотрели в сторону. Вот они будут и воевать, а остальных жалеть не будут. А остальных будут как пушечное мясо. И многие начинают понимать, что не просто пушечное мясо в чужой игре. Еще раз говорю, в чужой игре. Да, и поэтому начинают переходить на сторону, сдаваться в плен, понимая, что бессмысленность этой войны, бессмысленность своей гибели. Воевать за Западную Украину, да, интересы Западной Украины защищать никто не будет. Украина давно уже делится на Западную и Восточную. И это как небо и земля. Это разные люди, разный язык даже. Украинский язык западный, он совершенно не похож на украинский язык восточный.
То есть к этому нужно относиться как к данности, и ничего уже с этим не поделаешь.
Да, они будут устраивать заградотряды, будут публично расстреливать. Главное, чтобы измотать Россию, чтобы люди боялись, солдаты, и не покидали свои окопы, и до последнего стреляли. Вот. Но они не понимают, что это не приведет ни к чему хорошему. Рано или поздно вот, все, история поставит все на свое место. Все на свое место, да, и Зеленский получит вот, ответ, да, от самой истории. То есть, что он, по сути, последний президент независимой Украины. Последний президент.
Ну, кстати, по поводу вашего высказывания о том, что измотать Россию, как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, конфликт на Украине стал для США и их союзников очередным предлогом для развязывания экономической информационной войны против России ради стратегического истощения страны. Вот, собственно говоря, подтверждение, как бы, собственно, и той ситуации, в которой сейчас оказалась Украина, которую используют как раз-таки для этого. Как вообще надолго все это может затянуться, на ваш взгляд?
Вы знаете, я думаю, нестабильность, я не только Украину боюсь, в целом, нестабильность будет продолжаться до 2010 года. Вот это десятилетие будет, это десятилетие формирования новой карты мира, формирования нового международного устройства. Вот, поэтому нестабильность будет еще долго. Причем, если она затухнет на Украине, то она будет в Юго-Восточной Азии дальше продолжаться, либо в Южной Америке, либо в Африке. То есть вот сегодня происходит формирование нового международного устройства, да, и это не может продлиться там 1-2 года. Это вот примерно до 2030 года.
Понятно. Олег Николаевич, спасибо вам большое за ваши уточнения, ответы на наши вопросы. Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова был с нами на связи, Олег Глазунов. А мы далее продолжим беседовать по поводу ситуации, которая складывается на Украине буквально через несколько секунд.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграме – «Радио Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали.
Итак, продолжаем обсуждение самых актуальных тем к этому часу. На чем основаны прогнозы США о том, что будет с Украиной и что посоветовали крымские татары турецкому лидеру Тайпу Эрдогану? С нами на связи доцент кафедры политической теории МГИМО, доктор политических наук Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Шойгу, если продолжать тему ситуации, которая складывается на Украине, предложил министрам обороны стран ШОС и СНГ провести встречу в Москве. Там будет обсуждение вообще в принципе той ситуации, которая складывается в Европе, и той ситуации, которая складывается в принципе в мире в Москве. Почему встреча предложена провести именно в Москве? Чем это актуализировалось?
Ну, Москва — это вполне удобный и комфортный по формату, тем более, что речь идет о вполне символическом позиционировании, то есть Москва является тем центром, который противостоит сегодня США и НАТО на Украине, который, собственно говоря, демонстрирует и символизирует возможность вполне субъектной политики. Поэтому здесь вполне логично, что эта встреча должна быть на своей территории.
Ну и, по всей видимости, еще и потому, что, в принципе, те высказывания, которые могли бы быть высказаны на площадке в Москве, они были бы более, скажем так, доверительными и без всякого рода опасений, если оглядываться там на то, как отреагирует на это в Брюсселе или Вашингтоне.
Ну, дело в том, что скорее участники ипотеки так уж и не разделяют большую часть опасений. То есть понятно, что и Брюссель, и Вашингтон как-то перешли очень далеко рамки разумного и приемлемого. Но тем не менее, тут в таких вещах важна и символика, то есть и, соответственно, демонстрация того, где это происходит, кто принимает, кто является центром, она, конечно, очень сильно важна.
Угу. Одно из высказываний Сергея Шойгу сегодня на встрече с главами Минобороны ШОС было то, что роль Шанхайской организации в качестве нового центра силы растет на фоне турбулентной международной обстановки. Можно ли тогда предположить, что сейчас, конечно, будет гораздо... гораздо не то чтобы спокойнее, а интереснее, например, да, как раз-таки взаимодействовать со странами ШОС, нежели пытать какие-то надежды с Западом?
Ну, дело в том, что достаточно большое количество стран заявило о желании стать членом ШОС, практически весь Ближний Восток, включая и Объединенные Арабские Эмираты. То есть понятно, что это означает тектонические подвижки, то есть когда происходит переориентация, в общем-то, целых регионов с Соединенных Штатов на Шанхайскую организацию сотрудничества, но вместе с тем это переориентация и на те принципы, которые, в общем-то, продвигаются этой организацией. А принципы, опять же, напомню, сводятся к уважению суверенитета, поддержке международного права, основанного все-таки на, не на правилах, а на достаточно стабильных вот этих основаниях. То есть эти принципы, они являются достаточно важными, интересными, значимыми и более привлекательными, более надежными, скажем так. Потому что в эпоху, в общем-то, когда Соединенные Штаты односторонним образом диктуют всем остальным свои интересы, не забудьте о том, насколько интересы совпадают, либо не совпадают, насколько они важны, не важны. Вот от этой эпохи все, конечно, очень сильно устали.
Угу. Достаточно любопытный прогноз прозвучал из уст бывшего советника министра обороны США, полковника Дугласа Макгрегора. Сделал этот прогноз в статье для American Conservative. Украина может потерять весь юг или побережье Днепра в случае затягивания конфликта, которого, собственно, добивается Вашингтон, увеличивая военную помощь, и не только Вашингтон, и его союзники. Вот в связи с этим заявлением, действительно, прогнозы такие могут сбыться, согласны с этим или не согласны?
Ну, а как иначе? Ведь если тот же Зеленский демонстрирует невозможность договориться и нежелание договариваться, и готовность воевать до самого конца, то где может быть поставлена точка в конфликте? Ведь мы же прекрасно понимаем, что в случае, если Россия где-то останавливается, то дальше из оставшейся части, подконтрольной части Украины, тут же воспроизводится все то же самое. Да? То есть это будет та же самая проблема, только в еще более худшем варианте. Вот, поэтому логичным образом вытекает, что России придется идти до конца. И даже если бы она хотела остановиться раньше, если бы она хотела где-то поставить точку, но такой возможности ей просто не дают. Поэтому логичная точка завершения операции – это, конечно, контроль всей территории Украины.
Да, но тут тогда возникает конфликт интересов, потому что у Польши тоже есть свои планы на Западную Украину.
Ради бога, у Польши могут быть свои планы. Но да, в случае это все-таки не натовская политика. Это пускай уже Польша разбирается сегодняшней Украиной, если Зеленский передаст, какие-то части этот передаст. Опять же, если какая-то часть Украины станет Польшей, вот, но в любом случае речь пойдет о том, что сегодняшнего украинского государства существовать не будет, будет существовать какое-то другое, либо не будет существовать вообще.
Угу. Кирилл Евгеньевич, вот на фоне того кризиса экономического, энергетического, который сейчас разгорается все больше и больше в Европе, Британия, почему-то именно она, стала своих посланников отправлять по странам Европы за тем, чтобы они не ослабляли свою поддержку Украине. Вот, там, короче, масса дипломатов стала разъезжать по странам и уговаривать о том, чтобы подговаривать к тому, чтобы продолжать поддержку в любом случае и материальную, и военную. Почему именно Британия? То есть это она в очередной, не то чтобы в очередной раз, а просто дает, даже не так, наверное, становится понятным, да, откуда, собственно говоря, идет все зло.
Ну, дело в том, что Британии ведь отступать некуда. То есть, если Соединенные Штаты теоретически там могут отступить в сторону и отойти, скажем так, переосмыслить и оформить там потерю проекта Украины, там, ну, потери больше, потери меньше, то Британия этого сделать категорически не может по той простой причине, что тогда все надежды там, на возрождение Британской империи, возрождение британского могущества, на блок АУКУС, в котором там британцы рассчитывают все-таки на ведущую роль, а не на роль младшего партнера, эти надежды пойдут просто прахом. Поэтому здесь понятно, что Британия будет давить до конца, потому что коллапс британских континентальных амбиций будет означать окончательный переход в Британии исключительно, уже говорили, на вторые роли, на роли, в общем-то, второй державы, младшего там американского партнера, но ни в коем случае не более того.
Но в любом случае, ведь не каждая страна будет прислушиваться ко всем словам Великобритании, потому что кто-нибудь да взбрыкнет, потому что у каждого ситуация разная складывается в плане обеспечения как бы и энергоносителями, и в плане того, что бюджеты у многих стран уже, грубо говоря, практически исчерпаны, потому что приходится помогать и социальным слоям населения, потому что и электричество дорожает, продукты дорожают. Какие бы страны, например, могли бы сказать Лондону, типа того, что, мол, знаете, идите вы лесом, мы сами тут разберемся, кому помогать, в Украине или своим гражданам?
Не, ну теоретически это могли бы сделать все страны Британии, даже не член Евросоюза. В этом плане получается ситуация, в общем-то, вдвойне циничная. То есть Британия втягивает Европу в максимизацию трат, вот прекрасно понимая, что эти траты, конечно, никогда не окупятся, никогда не вернутся. Вот, но в данном случае, да, для Британии получается, чем хуже, тем лучше, да, то есть чем в большей степени будет нанесен ущерб субъектности Европы, тем легче потом будет ее управлять. То есть здесь все логично. Вот, то есть в этом плане право послать, конечно, имеют все. А вот кто этим воспользуется, кто из европейцев окажется достаточно субъектным, вот это вот остается интригой. Потому что не возникает сомнений, скажем, в отношении того же Орбана, той же самой Венгрии. Вот, но опять же, вряд ли Британия туда будет сейчас направлять своих эмиссаров. А ну, на остальных, наверное, существуют те либо иные инструменты влияния.
Угу. То есть здесь. Да. Да, понятно. Тем временем глава региональной национальной культурной автономии крымских татар Эйваз Умиров призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана быть мудрее и мягче в вопросе Крыма, высказываясь по тому или другому поводу. Дело в том, что ранее Эрдоган, выступая на международном саммите, крымская платформа, на котором обсуждались пути деоккупации Крыма, заявил, что считает захват Крыма незаконным и неконституционным. Ну, то, что касается Эрдогана, он вообще ведет себя достаточно так двойственно и по отношению к Крыму, и по отношению к Украине, и достаточно такие сложные отношения с Россией на этом фоне развиваются. Вот почему Эрдоган себя вот так ведет некрасиво, скажем так, по отношению к крымчанам тем же?
Ну, Эрдоган уже все равно. Эрдоган чистый оппортунист, который использует любую возможность для того, чтобы улучшить положение Турции. Невзирая, скажем, на другие интересы, невзирая на многие другие вещи. Да? То есть в этом плане получается, что о каких-то вещах, которые, скажем, жизненно важны и для России, и для Турции, с ним получается договориться, а о других вещах, например, не получается категорически, в том числе и по крымскому вопросу. То есть здесь, в общем-то, ситуация вполне логична, она, наверное, такой и останется, то есть Эрдоган такой, какой он есть, да, то есть он оппортунист. Ну, и оппортунистом он и останется. Другой вопрос, что его оппортунизм, который национально ориентирован, который так или иначе предполагает приоритет турецких интересов, он делает его одновременно и достаточно степени предсказуемым.
Угу.
Здесь не нужно пытаться, в общем-то, нельзя исходить из того, что тот же Эрдоган будет думать так, как мы хотим. Вот он думает так, как думает он. Вот, но, тем не менее, какое-то пространство для действий здесь открывается.
Вот исходя из сказанного вами, стоит ли полагать, что отношения с Москвой будут каким-то образом меняться? Потому что российское правительство тоже понимает интересы Эрдогана и его поведение, и манеру.
Ну, так мы же с ним договоримся. Мы его зачем-то пригласили, опять же, на саммит Шолс, который будет. И Эрдоган по этому поводу весьма вдохновлен. Тех перспектив, которые открываются. То есть будем исходить из того, что российское руководство, в общем-то, понимает точки совпадения интересов России и Турции. То есть те вещи, о которых мы договориться можем, ну, договариваемся, слава богу.
В общем, в очередной раз мы видим, как Эрдоган пытается усидеть, ну, в данном случае, на двух стульях, и там, и сям.
Ну, он всю жизнь это делает. И делает более или менее успешно.
То есть, в принципе, ту политику, которую он для себя избрал, для его страны, в данном случае для Турции, можно сказать, что успешно.
Она характерна для всей Восточной Европы. Она характерна для всей Восточной Европы. Здесь никакого открытия нет, политика балансирования. Вот. Мы знаем, что она периодически может плохо заканчиваться, как, например, это закончилось Януковичем. Вот. Но ведь в случае Эрдогана он уверен, что он сумеет, что он умнее, что он точнее, что он лучше, что он в любом случае не сделает таких ошибок, которые сделали другие.
Ну, в общем, будем наблюдать дальше. Кирилл Евгеньевич, спасибо вам большое за то, что ответили на наши вопросы. Доцент кафедры политической теории МГИМО, доктор политических наук Кирилл Коктыш был на связи со студией «Радио Спутник».